Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем наши передачи. Этот час вещания откроет слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в память первомученицы Феклы и на евангельскую притчу о десяти девах. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа для наших юных и взрослых слушателей «Троицкий колокольчик» по материалам детских и юношеских дореволюционных журналов. Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в память первомученицы Феклы и на евангельскую притчу о десяти девах.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа ужас объял учеников при виде такого лова рыбы. Они поняли, что не может быть просто так, такой улов. Они опытные были рыбаки. И, оставив и лодки, и сети, и отца своего, пошли за ним. Решимость, сила. И, по слову Господа, вы будете человеки ловить, улавливать для Царства Небесного. Сегодня память еще одного удивительного человека, святого, которого мы мало знаем, святая первомученица Фекла. Она, будучи маленькой девочкой, она услышала за занавеской среди взрослых говорящего апостола Павла. И так возгорелось сердце этой девочки, что она стала христианкой. И стала не просто христианкой, а деятельной христианкой. И сподобилась даже такого звания, как первомученица. Это удивительная девушка действительно стала святая, такая, что все поражались, дивились ее чистоте и любви к Богу. Очень интересный есть факт из ее жизни и из ее жития, что один юноша, увидав ее, идущий по местности, подошел и захотел с ней познакомиться. А это было не так, как принято сейчас, а в старину знакомились довольно активно. Он мог и уцепиться за нее, изъявлять ей свою приязнь и всякое остальное. А она, девушка, была решительная, активная. И никто ее не учил борьбе, ни классической, ни какой другой. Он только к ней захотел ее обнять, а она как взяла, схватила его и бросила его об землю, как спортивным приемом. Ее можно сказать покровительницей девушек-спортсменок, точно. И так она бросила на землю, что он лежал разбитый и никак не мог встать. Ему было стыдно, что какая-то девушка так его быстро и легко бросила на землю, и он сказал: «Не может быть, чтобы это была простая девушка, это точно богиня». И сделал ее по памяти изображение, заказал художнику и повесил у себя в доме. Как некоторые говорят, люди, что это была первая икона святой, православная христианская святой. И повесил это как богиня. Я заканчиваю. Не буду долго говорить о ней, а вот что хочу сказать. Про нее тоже так было сказано. Она была такая сильная духом, и такая по ее житию, можно прочитать, ничего не боялась. Ее ко львам бросали, и львы лизали ее ноги, боялись ее растерзать. А конец ее жизни очень непонятный. Львы ее боялись, а она испугалась выпивших молодых людей, которые за ней погнались. Львов не страшно, а выпившие молодые люди страшно. Когда это было? При апостоле Павле. Они за ней погнались, она от них побежала. И так она не хотела, чтобы они ее догнали, что сказала: «Господи, не хочу я, чтобы мне попасть в их руки. Благословите, чтобы меня как-то избавиться от них». Перекрестила скалу. Скала расступилась, она вошла, и скала закрылась. Эту скалу и сейчас показывают там, где она пребывала. И так ее жизнь закончилась. Интересно как. Львов не боялась, юноши пьяных забоялась. Так что, кто идет по улице, надо молиться первомученице Фекле. И вспомнить спортивные приемы, что святая первомученица, как ты хорошо это сделал, обошлась со своим этим, тем, который хотел познакомиться. Помоги мне, чтобы мне ничего не бояться. И хотелось бы добавить несколько слов о евангельском чтении, которое я сегодня по уставу старинному не стал просить отца протодиакона читать, первоученица Фекле, а несколько слов хотелось бы сказать. Это Господь сказал притчу о 10 девах. 10 дев, из них 5 были мудрых, а 5 юродивых. Юродивый можно перевести на современный язык как... Ну, как вам сказать, не то, чтобы они были, прикидывались такими, нет, они, скорее всего, не хватало у них соображения и ума. Мудрые взяли с собой светильники и масло со светильниками, отдельно светильник и отдельно масло в сосуде, а те, которых названы юродивыми, не взяли с собой елея. Это евангельское чтение читается на Страстной Седмице перед Пасхой, ибо это есть образ конца всего мира. Это образ второго пришествия. И сказал Господь, и жених медлил, и заснули все, и задремали в ночи. И вот это дремание в ночи является символом длительного периода ожидания, когда придет Господь. Это притча, которая вот так разъясняется. В полуночи же вопль бысть, то есть в середине ночи вдруг раздался крик. Вот жених грядет, идите, встретите ему, выходите навстречу ему. И мудрые девы, имея горючее в отдельно, то есть масло в другом сосуде, а светильники начали гаснуть, ибо они уже все сгорели за это время. Они взяли эти сосуды и влили свежее масло, чтобы идти навстречу жениху. А те, которые юродивые или несообразительные, они не могли влить нового масла в лампаду, в этот светильник. Светильник был в древности такой, керамический глиняный сосуд, и такой маленький носик у него, и там был фитиль, и он горел на краешке этого носика, а здесь в горлышко заливалось еще масло. И у них угасли светильники, и они обратились к мудрым девам: дайте нам немножко елея вашего, потому что светильники наши угасают. И тут мудрые девы сказали им: а вы пойдите на рынок и купите, потому что у нас иначе не хватит ни нам, ни вам. А они пошли покупать. В это время уже пришел жених, и все пошли на торжество, которое там было к ним, на торжественный пир. И двери были закрыты. И когда повернулись эти немудрые девы, они стали стучаться и говорить: «Господи, Господи, отверзи нам!» А Господь говорит: нет, отойдите от меня все делающие беззаконие и те, которые не могут войти со мною на брачный чертог. Почему я хочу об этом отдельно сказать? Потому что месяц назад я случайно увидал буквально две строки о словах одного святителя. Святителя нашего почти современника. Я его видел и благословлялся, даже служил с ним. Я его так люблю и почитаю, что для меня было совершенно непонятным его слова. Он сказал одному прихожанину своему: я не люблю эту притчу. И все. Я не люблю эту притчу. Как? Почему? Почему так? И вот тут это очень важное слово этого святителя. Почему же не поделились? Мудрые девы с юродивыми, почему масло не отлили? Где же их христианские чувства? А ведь притчу сам Господь сказал. Почему они не поделились маслом? Вот, к сожалению, я не смог найти толкование за это время, я не успевал, какие преподобные отцы и святители об этом говорят, об этом притче. Но то, что я хочу с вами поделиться, это той мыслью, которая у меня возникла месяц спустя, когда я прочел эти для меня огорчительные слова этого святителя. Вероятно, этот святитель просто не продумал в глубину этот вопрос. Здесь нет жадности, здесь нет эгоизма. Это не так все просто, это же Господь сказал. Какое масло, что такое есть масло? По словам преподобного Серафима Саровского, это благодать Духа Святого. И они могли бы налить этого масла этим девам, но это не передается. Человек не может вместить. Нельзя взять и другому человеку отдать то, что у тебя в душе за многие годы накоплено, это очень скорбно и печально. Я отца Иоанна Крестьянкина 40 лет знал и приходил к нему за советом, приезжал. Он мог бы мне вот так взять и налить от своего елея. А куда налить? Объем большой у отца Сергия, а вот этой благодати-то, а некуда налить. Где? Где вместилище? Где этот сосуд? Он не вмещает. Он не вмещает. Нельзя передать это. Они захотели бы налить, да ничего не получится, мимо прольется. Дело в том, что духовная жизнь дается не так просто. Кто в лагере посидел, кто страдал и мучился почти до смерти, вот тогда идет формирование вот этого сосуда, в который Господь елей наливает. И больше, 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 только тогда это тяжелым подвигом и путем жизни всей можно расширить этот сосуд. Когда меня рукоположили в диаконы, я думал, благодать Святого Духа, где она? И через только несколько дней я ощутил, что мой сосуд настолько маленький, как наперсток, в которого налить-то нечего, только нальешь чуть-чуть и переливаешься через край. Так и мудрые девы, и немудрые девы. Здесь нет эгоизма. Здесь нет того, чтобы они хотели давать. Это невозможно, просто практически невозможно. Понятно это или непонятно? В двух словах. Господь на кресте висел, и с ним висели два разбойника. Один сказал, пожалел Господа, и сказал, вспомни меня в царстве твоем. Господь сказал, ныне со мной будешь в раю. Второй промолчал. Но почему Господь не сказал ему, другой разбойник, а что ж ты не соображаешь? Почему ты не скажешь? Ты такой страдалец, потому что, я сейчас понимаю, да ты рядом со мной. Я тебя беру с собой, иди сюда. Амнистия, все прощается. Возьми от моей благодати и будешь со мной в раю. Почему так Господь не сказал? А разбойник не захотел. Его свободная воля не давала ему обратиться к Господу. А Господь насильно в него не влил елея своего благодати, не дал ему. Поэтому, когда у нас наши прихожане подают записки на представленного такого-то старого большевика или безбожника, или коммуниста, вы думаете, что ваша записочка о упокоении и отпевании и земличка сверху, они дадут ему вот этот сосуд, чтобы влить елей благодати Божией? Нет, конечно. Вы можете помолиться о нем, чтобы душа ваша погорела. Если он сам не скажет, да, хочу, я хочу. Если даже ради своего сына или кого-то другого он скажет, хочу. Вот тогда Господь может спасти человека. А так он, такого не бывает. Чтобы взять и одной записочкой, одной молитвой, чтобы человек получил спасение. Не бывает. Имейте это в виду, и вот эта притча о девах мудрых и еродивых, она учит нас страшиться и беречь, и готовить свой сосуд, и накапливать елей при жизни еще, чтобы нельзя было потом сказать, что нет, твой сосуд не может вместить. И самое краткое, то, что бывает, хочу в этом, именно в этом контексте вам сказать. В Добротолюбии есть такое замечательное место – что когда брат твой погибает, гибнет, то ты подойди, как он тонет, такой образ, вот вода, он там вот погибает, подойди к краешку земли и говорит, не давай ему руку, иначе он тебя тоже погубит, отдай ему кончик жезла своего. Если он уцепится, ты его вытащишь, очень хорошо. Если не вытащишь, то ты отпусти свою руку, чтобы он вместе с этим жезлом утонул. Это ужас. Это не христианские дела. Разве не написано в Евангелии, кто душу свою, то есть жизнь свою отдаст за ближнего своего, вот это выше такой-то любви нет. И мы, читая, в юности особенно, соблазняемся. А на самом деле здесь нет ничего соблазнительного. Точно так же, как в сосудах с елеем у десяти дев. Почему я так говорю? Если можно было бы этого человека вытащить из воды, или даже упасть и за него умереть в воде, это христианский подвиг. Но дело идет о духовной жизни, о молитве и подвиге. Если ты хочешь спасти человека, и ты пошел в самый разгар блуда, песен, пляса, пьянства, то ты сам можешь загулять, напиться и погубить свою бессмертную душу. Хотя ты хотел его вроде бы спасти. И здесь то же самое. Ты сам можешь погибнуть. Кто ты такой, что ты можешь спасти другого человека? Бьешься, 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 он не хочет. И ты будешь биться дальше, и ты не сможешь его вытащить. Он не хочет. Значит, здесь не имеется в виду физическое жертвование. Именно жертвование своей души и жизни за другого человека. А духовное воздействие на другого человека. Ты не можешь его насильно вытащить никак. Подай ему только небольшую какую-то руку, чтобы потянуть. А так ты не сможешь. Кто-то такой. Господь его не вытаскивает, потому что у него есть свободная воля. А ты что сможешь вытащить? Вот такие вещи, когда мы встречаем, не нужно смущаться, что это не христианские дела, это притча мне не нравится, а понимать и чувствовать, что здесь идет о других реалиях, о других вещах, которые вовсе не являются картинкой и репродукцией этого мира, а здесь идет речь о духовной жизни, которая достигается личным колоссальным подвигом, деланием, совершением добрых дел, молитвой, покаянием, сокрушением сердечным. Если этого нет, то никак не вольешь благодатное это елей благодати Божией в душу этого человека. Имейте это в виду, и когда вас спросят, вспомните мои слова, что это вовсе не эгоизм, вовсе не самость, а идет речь о духовной жизни, свободе человека и его личных шагах к Богу, чтобы получить Царство Небесное. Господи, помоги нам хоть немножечко потрудиться над тем, чтобы сосуды наши были хотя бы, чтобы елеем можно было влить, если уж молитвами других святых людей, чтобы нам принять, воспринять то, что можно принять, а все-таки постараться в жизни успеть сделать, потрудиться на сокрушение сердечное, иметь желание к спасению и настоящее подлинное спасение. Господи, помоги всем нам в этом. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет житие преподобного Сергия. Его память Святая Церковь совершает 8 октября. А в конце нашего выпуска прозвучит очередная глава из повести Власова «Камешек». Ангелов Творец, еще в чреве Матери трикратным возглашением, показать миру истинного служителя быти святые Троицы. Так Святая Церковь прославляет преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, и тем самым как бы указывает, что всякий желающий для душевной пользы описать житие и подвиг этого угодника Божия должен начать свое описание с этого события. Как некогда в чреве праведной Елисаветы взыграл младенец в то время, когда к ней пришла Пресвятая Дева Мария, так и здесь, промыслу Божию, угодно было дать знамение, что младенец, находящийся в утробе благочестивой матери, будет великий избранник Божий. Родители преподобного Сергия, Кирилл и Мария, первоначально жили в 4 верстах от города Ростова Ярославской губернии, где у них был дом и различные угодья, или, как у нас принято называть, имение. Хотя боярин Кирилл и служил при дворе ростовского князя, однако он предпочитал большую часть времени, свободного от службы дворцовой, проводить в деревне или имении, не пренебрегая и обычными сельскими занятиями. Блаженный Епифаний, описатель жития преподобного Сергия, говорит о родителях его, что Господь, благоволивший воссиять в земле русской великому светильнику, не попустил родиться ему от неправедных родителей. Подробных сведений о благочестивой жизни родителей преподобного до нас не дошло. Предание говорит, что они были строгими блюстителями уставов церковных и творили дела милосердия. Известно также и то, что в один из воскресных дней благочестивая мать преподобного Сергия пришла по обычаю в храм к божественной литургии. Нужно заметить, что в старое доброе время, как и в первенствующей церкви, женщины становились на одной стороне храма, а мужчины — на другой. Началась литургия. Незадолго пред чтением Святого Евангелия вдруг среди общей тишины и благоговейного молчания раздался крик младенца, настолько громкий, что многие обратили внимание. Когда начали петь херувимскую песнь, младенец вскрикнул в другой раз еще громче, так что голос его был слышен во всей церкви. Вторичный крик испугал мать, а стоявшие около нее женщины стали между собой переговариваться, что бы мог означать этот необыкновенный крик младенца. Началось совершение таинства, и усердная молитва присутствовавших в храме заставила на время забыть это событие. После пения молитвы Господней, когда священник возгласил «Святая святым», младенец вскрикнул в третий раз. Смущенная мать чуть не упала от страха и начала плакать. Стоявшие около нее женщины, желая успокоить ее, спрашивали: «Где же у тебя младенец?» Взволнованная мать отвечала: «Нет у меня младенца. Спросите еще у кого-нибудь». Женщины стали озираться и искать кругом, у кого мог быть младенец. Но младенца ни у кого не было. Тогда Мария принуждена была сказать, что кричал ее младенец, которого она носит еще в чреве. Народ выходил из церкви, повторяя написанное в Евангелии об Иоанне Предтече: «Что убо будет от роча сие, да будет над ним воля Господня». Мать преподобного Сергия после этого случая часто удалялась от людского взора и в тишине уединения со слезами молилась о будущей судьбе своего младенца. 3 мая 1319 года у благочестивых смиренных бояр Кирилла и Марии родился сын, которому при крещении дано было имя Варфоломей. В то время был обычай давать младенцу имя в честь того святого, который вспоминается или в день рождения, или в день крещения. Кирилл и Мария совершили крещение Богом данного им младенца в 40-й день по рождении, который приходился на 11 июня, когда и совершается празднество в честь апостола Варфоломея. При крещении Кирилл и Мария рассказали священнику о том, как 3 раза вскрикнул младенец, находясь в утробе матери, когда она находилась в храме за божественной литургией. Благочестивый священник указал им много примеров из Ветхого и Нового Заветов, когда избранники Божии еще от чрева матери были предназначены на служение Богу. «Не смущайтесь», — закончил он свою речь, «а более радуйтесь, что сын ваш будет избранным сосудом Духа Божия и служителем Святой Троицы». Вскоре после крещения мать стала замечать, что если она питалась мясной пищей, то младенец не брал ее сосцов, а в среду и пятак совершенно оставался без пищи. Сначала приписали это болезни младенца. Призвали других женщин, которые тщательно осмотрели ребенка и не нашли ни малейших признаков какой-либо болезни внешней или внутренней. Напротив, малютка не только не плакал, но весело смотрел на них, улыбался и играл ручками. Случай этот, повторявшийся каждый раз, когда мать насыщалась мясной пищей, заставил мать соблюдать пост так же строго, как она соблюдала его и ранее троекратного восклицания младенца в утробе своей, и навсегда отказаться от мясной пищи. После этого младенец, кроме среды и пятка, всегда питался молоком матери. С годами окрепло в отроке Варфоломея сознание своего высшего призвания. Он усилил свой подвиг постничества. Отрок Варфоломей по средам и пятницам совсем перестал вкушать пищу, а в прочие дни питался только одним почти хлебом и водою. Когда мать старалась умерить строгость его поста и уговаривала его поберечь себя, он отвечал ей: «Не отклоняй меня, матушка, от воздержания, которое так сладостно душе моей. Зачем ты советуешь сыну своему неполезное? Ведь вы же сказали мне, что я еще в колыбели постился по средам и пятницам. Как же я могу не понуждать себя угождать Богу, чтобы Он избавил меня от грехов моих?» Мать удивлялась разумным речам своего сына и, не желая препятствовать его доброму произволению, обыкновенно говорила ему: «Если так ты рассуждаешь, то делай, как хочешь, Господь с тобою. Я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое». Нужно при этом заметить, что при таком усиленном посте отрок Варфоломей никогда не чувствовал никакой слабости и всегда был здоров. Он понимал, очевидно, значение слов мудрого Сираха, сказавшего: «От многоедения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни». Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте. Вместе с Варфоломеем обучались и его 2 брата, старший Стефан и младший Петр. По-видимому, благодать Божия должна была бы способствовать обучению Варфоломея как мальчика благочестивого, а между тем мы видим противное. Не говоря уже о старшем Стефане, даже младший его брат Петр, которому исполнилось 6 лет, учился лучше его. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и смеялись над ним. Родители убеждали его стараться, вероятно, предполагая, что он ленится. Варфоломей напрягал все силы своего детского ума, проводил часто ночи то над книгой, то на молитве, горячо и усердно прося Господа о помощи. «Дай же ты мне, Господи, понять эту грамоту! Научи ты меня, Господи, просвети и вразуми!» — молился он. Но Господь как бы не внимал этой слезной молитве благочестивого отрока. Видно, нужно было, чтобы отрок, о котором были столь добрые предзнаменования, ранним опытом научился, что никакого успеха, никакого знания, никакой способности не должно приписывать себе, но единственно Богу, от которого свыше сходит всякое даяние блага и всякий дар совершенный. Но недолго продолжалась скорбь отрока Варфоломея о безуспешности в науке. Раз отец послал его в поле искать лошадей, кроткий и послушный мальчик с радостью отправился исполнить поручение отца. Не доходя до стада, Варфоломей под дубом увидел незнакомого старца в иноческом одеянии с умилением молившегося Богу. Мальчик остановился невдалеке и ждал окончания его молитвы. По окончании молитвы старец ласково подозвал его к себе, благословил и спросил: «Что тебе надобно, чадо?» «Меня отдали учиться грамоте», — сказал сквозь слезы Варфоломей. «И больше всего желала бы душа моя научиться читать Слово Божие. Но вот как ни стараюсь, никак не могу научиться. Не понимаю, что мне толкуют, и очень печалюсь о том. Помолись за меня Богу, Отче Святый. Попроси у Господа, чтобы Он открыл мне учение книжное. Я верю, что Бог примет твои молитвы. Умилился старец от таких слов отрока Варфоломея, воздел руки, возвел очи к небу и стал молиться. По окончании сердечной молитвы он бережно вынул из-за пазухи небольшой ковчежец. Открыв его, он взял оттуда тремя пальцами небольшую частицу просфоры и, благословляя ею Варфоломея, сказал: «Возьми сие чадо и съешь». Это дается тебе в знамение благодати Божией и разумение Святого Писания. С благоговением принял отрок эту малую частицу, вкусил ее. И какую сладкую показалась ему эта таинственная пища! А старец прибавил: «И о грамоте не скорби, знай, что отныне Господь подаст тебе разумение книжное паче братьей твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать». После этих слов старец хотел идти в путь свой, но благоразумный отрок не желал расставаться с ним. Он стал упрашивать, чтобы старец посетил его родителей. «Родители мои, — говорил Варфоломей, — очень любят таких, как ты, отче, не лиши же и их своего святого благословения». С улыбкой пошел старец за своим юным странноприимцем, и родители, как говорил Варфоломей, встретили его с радостью и почетом. По обычаю гостеприимства Кирилл и Мария предложили ему трапезу, но он сказал: «Прежде следует вкусить пищи духовной». С этими словами он направился в моленную комнату, пригласил с собою Варфоломея и, благословив начало третьего часа, велел ему читать псалмы. Изумленный отрок отказался, ссылаясь на неумение читать. Тогда старец взял книгу, сам подал ему в руки ее и велел читать Слово Божие без сомнения. И что же? Отрок взял благословение от старца и, благоговейно осенив себя крестным знамением, начал читать псалтирь стройно и внятно. По окончании чтения святой гость вкусил предложенные ему трапезы и, благословив радушных хозяев, встал, чтобы идти. Гостеприимные хозяева проводили странника до ворот своего дома, но тут он вдруг стал невидим, так что Кирилл и Мария невольно подумали, не ангел ли Божий был послан к ним, чтобы даровать премудрость их сыну. Между тем, как говорил старец, так и сбылось. С отроком произошла чудная перемена. Какую бы книгу ни раскрыл он, тотчас же начинал читать ее без всякого затруднения, понимая и смысл того, что читал. Нужно ли говорить о том, что он после этого случая скоро опередил в учении как братьев своих, так и прочих товарищей? Нередко малоуспешность в науках встречается и в наших детях, и мало кто из родителей поступает так, как поступил юный отрок Варфоломей. Ищут помощи не у Бога, а у наставников. О Боге и молитве мало кто думает. Часто под воскресный и праздничный день родители вместо храма Божия сами идут и детей ведут с собой на публичные зрелища, которые не только не дают отдыха усталым умственным способностям, а, напротив, еще более усиливают эту усталость. Вот где корень неуспеха, переутомления и различных других детских душевных и телесных болезней. По неисповедимым путям промысла Божия, ведущего нас к спасению, благочестивые родители Варфоломея пришли в крайнюю бедность. Путешествие родителя к владевшим тогда Русью татарам, в Орду со своим князем, тяжкие дани и непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда не обходились эти путешествия, с другой стороны голод, часто опустошавший Ростовскую область, и частые притеснения наместников этой области. Все это послужило причиной разорения известного в свое время боярина Кирилла и заставило его уже в преклонных летах переселиться в другое место, где он мог бы спокойно дожить до смерти. Выбор пал на местечко Радонеж, в 12 верстах от Троицкой лавры. Местечко это принадлежало тогда князю Андрею, и наместник его, или, как у нас принято называть, управляющий, Терентий Ртищев, желая привлечь большее число поселенцев в этот почти необитаемый тогда край, объявил именем князя разные льготы переселенцам. В числе этих переселенцев был и благочестивый Кирилл со своим семейством, поселившийся в Радонеже близ церкви Рождества Христова. Старший сын боярина Кирилла женился еще в Ростовской области, а по переселении в местечко Радонеж женился и младший Петр. Варфоломей же решил посвятить себя Богу, принявший иноческий чин. С этой целью вскоре после переезда в Радонеж он стал просить у своих родителей благословения на другую жизнь, иноческую. «Отпусти меня, батюшка, с благословением, и я пойду в монастырь», — не раз говорил он отцу своему. «Помедли, чадо», — отвечал ему на это отец, — «сам видишь, мы стали старые и немощные. Послужить нам некому, у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, видя, что ты заботишься, как угодить Господу Богу. Это дело хорошее, но верь, сын мой, твоя благая часть не отнимется у тебя, только послужи нам немного, пока Бог явит милость свою над нами и возьмет нас отсюда. Вот проводи нас в могилу, тогда уже никто не возбранит тебе и исполнить свое заветное желание». И благочестивый юноша беспрекословно повиновался словам родителя. Он с любовью и сердечным усердием старался успокоить своих престарелых родителей, чтобы заслужить их благословение на новую жизнь. Какой мудрый поступок родителей и трогающая до слез кроткая покорность сына! Ведь они удерживают его на некоторое время от исполнения своего доброго намерения не только потому, что им был нужен его уход за ними. Главное, их удерживала его молодость. Пусть, думали они, он укрепится в своем намерении, чтобы, как сказал Спаситель, положивший руку на орала, не озирался бы вспять, то есть чтобы не было после сожаления и раскаяния в своем поступке. Равным образом беспрекословная покорность юноши Варфоломея воле родителей есть не что иное, как следствие благочестивого и благоразумного воспитания. Посмотрите на детей века сего. Многие даже в обыкновенных мирских делах не хотят покорить свою волю у воли родительской, ни во что ставят их труды и желания. Причину этого нужно искать в воспитании. Святой Иоанн Златоуст так рассуждает о воспитании детей. Часто многие из отцов делают все и принимают все меры, чтобы у сына был хороший конь, великолепный дом или дорогое поместье, а о том, чтобы у него была хороша душа и благочестивое настроение, нисколько не заботятся. Это и расстраивает всю вселенную. Не будем беспечными к детям, зная, что дети, хорошо настроенные в отношении к Богу, будут честными и отличными. Блаженные родители преподобного Сергия были верными последователями этого учения и воспитали такого сына, который не только был поддержкой и утешением своих престарелых родителей, но и для всех христиан, приходивших и приходящих к нему с верою и теплой молитвой, стал молитвенником и утешителем в скорбях. Дух иночества, явившийся в нем как необходимое следствие воспитания, не только не угас в нем при жизни с родителями, но возрастал и нечувствительно сообщался от сына родителям. При конце своей многоскорбной жизни Кирилл и Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности, воспринять на себя ангельский образ. В верстах в трех от Радонежа был Покровский Хотьков монастырь, в котором жили старцы и старицы, конечно, в различных отделениях. В этом монастыре родители Варфоломея и поселились, чтобы провести остаток дней своих в молитве и приготовлении себя к другой жизни. Недолго пришлось им жить в этом монастыре. Скоро Господь призвал к себе этих благочестивых старцев, как зрелую пшеницу, переселив их в небесные обители. Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном похоронили с честью своих родителей. В продолжении 40 дней они с братом молились Богу, раздавали милостыню и кормили бедных, прося их поминать родителей. По прошествии 40 дней юноша Варфоломей раздал все имущество, какое принадлежало ему по праву наследства после своих родителей, и вместе со Стефаном отправился в глухой непроходимый лес. Остановившись на высоком месте, называвшемся Маковцем, они срубили и поставили сначала крест, а потом небольшую деревянную церковь и при ней келью. Стефан не вынес сурового одиночества и скоро оставил юного брата Варфоломея одного в том непроходимом лесу. Ушел в Москву и поселился в Богоявленском монастыре. Юному подвижнику Варфоломею немного пришлось жить одному и вести борьбу с врагом нашего спасения дьяволом, который всячески старался изгнать его из этой пустыни. Скоро молва о подвигах молодого инока стала привлекать к нему желавших ради спасения души разделить с ним трудные подвиги иночества, и около его кельи стали селиться подвижники. Так было положено основание известной всем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По просьбе юного подвижника Варфоломея из Хотьково монастыря изредка приходил игумен Митрофан, который и совершал в малой деревянной церковке литургии. В одно из таких посещений, 7 октября, игумен Митрофан совершил пострижение Варфоломея и дал ему имя Сергий. Инок Сергий по пострижении усугубил свои подвиги поста и молитвы и служил примером для братьев. Он сам рубил дрова, носил их, шил одежду, сам пек просфоры для богослужения. Все эти труды он нес не для себя только, но и для других. Слава о его подвигах распространилась далеко за пределы Московского княжества, и к нему приходили многие князья для беседы и советов. Князь Дмитрий Иванович Донской перед вступлением в битву с татарами приехал к нему просить благословения и молитвы для победы над врагами, и просьба его не осталась тщетной. По молитве преподобного Сергия он победил ужасного врага в продолжении 2 столетий, разорявшего и опустошавшего наше Отечество огнем и мечом. И не только во время своей земной жизни, но и по отшествии своем на небо преподобный Сергий помогал и помогает всем — царям, боярам и простецам, которые приходят к нему с верою и теплой молитвой. Все сказанное выше подтверждает ту мысль, что воспитание влияет на всю жизнь человека. «Что посеешь, то пожнешь» — русская пословица. И действительно, если родители сеют добрые, хорошие семена в сердца своих детей и не дают заглохнуть этим семенам от дурной травы, то есть следят за всеми словами и делами ребенка и его товарищами и останавливают дурные привычки и наклонности, то и плод получают добрый. Прозвучал рассказ «Детские годы печальника земли русской» преподобного Сергия из сборника «Под благодатным небом».
Тихий свет на Маковце горе, над обителью, что радуга цветет,
Дорогие слушатели, в наших прежних выпусках мы начали чтение повести Власова «Камешек». Она была опубликована в детском журнале «Тропинка» за 1908 год. Сегодня мы продолжим чтение повести. Глава 8. Петя проснулся под мягкий и густой шум дождя. Взглянул в окно. За седой движущейся сетью чуть видны были темные очертания Черной горы. Виноградные листья, местами уже коричневые и красные, вздрагивали под упругими ударами дождевых капель. Иван Федорович только что кончил умываться и вытирать полотенцем с красной каймой свое загорелое бородатое лицо. «Что, Петя, проснулся?» «Дождик, брат, сегодня». Он подошел к окну, заглянул направо и налево. Ни единого просвета. На целый день зарядило. «Нельзя ни на берег тебе, ни мне в горы. Ну, я буду приводить в порядок мои коллекции, а ты мне будешь помогать. Вот надо каждый камень завернуть в отдельную бумажку и наклеить ярлычки с названиями пород. Только сначала чайку напьемся». Иван Федорович надел пиджак и достал чайную посуду из шкафчика, сделанного в стене. За дверью быстро зашлепали босые ноги, и появилась девочка Паша. Она прислуживала всем в пансионе, отличалась необыкновенной чернотой худых рук и ног и была проворна, как мышь. Откинув в сторону голову, она несла маленький, продавленный с одного боку, но весело кипящий с крышечкой набекрень самовар. с помощью ноги закрыла за собою дверь и сообщила с радостным изумлением: «Дождик идет». «Да что ты!» — протянул Иван Федорович. «А нам и невдомек». Только что успели они напиться чаю, и Иван Федорович прибрал все в комнате, как кто-то завозился за дверью. «Папа, я не могу снять калоши!» — жалобно пропищал Элин голос. И потом послышался голос ее отца. «Ну, держись, держись!» «Эли, Алексей Петрович!» — радостно закричал Петя. «А я боялся, что ее не пустят в дождик». Эли была в сером, влажно блестевшем дождевике, и еще с порога стала кричать. «На целый день к вам, и обедать мне сюда принесут». Она поздоровалась с Петей, начала шарить в кармане и высыпала ему на одеяло пригоршню раковинок, белых с лиловой каймой. «Вот тебе ракушки», — сказала она. «Маля и Жоржик принесли из дальней бухты». Алексей Петрович разглядывал коллекции Ивана Федоровича. Они заспорили относительно названия горного растения. «Какой дождик славный, правда, камешек?» — спрашивала Эля. «Точно у нас, на севере, в Петровском». «Там теперь грибы вылезают из земли», — прибавила она задумчиво. «Я очень люблю собирать грибы». «Да разве ты можешь?» — удивился Петя. «Нет, конечно, искать не могу, а мы идем вместе с папой в лес. Он находит гриб и говорит мне, а я сяду на землю и вытаскиваю, а иногда рядом нащупаю и другой. А раз, знаешь, я так целое семейство нашла, 2 больших и 13 маленьких. Шапочки у них какие, как бархат. Здесь вот леса нет, а мне иногда так скучно без леса. Здесь море зато. Разве ты не любишь море?» «Люблю, только оно слишком много разговаривает».
«Как это?»
«Да так. Ведь уж никогда-никогда оно не замолчит как следует. Все или сердится, или что-нибудь рассказывает. Ну, а по вечерам иногда совсем стихает. Да и по утрам иногда тихое-притихое. Нет, все-таки хоть немножко, хоть чуть-чуть дошлепает. Ну, Эля, я ухожу». Алексей Петрович встал. «Веди себя умно». Прозвучала очередная глава из повести Власова «Камешек». Впервые она была опубликована в детском журнале «Тропинка» за 1908 год. Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.